тема, потому что очень много сегодня говорят о жертвенной любви. Ну, как бы, говорят, что такое любовь? И там начинают, любовь жертвенна по природе, там, и приводят слова апостола Павла.
С Коринфянам.
А?
Послание к Коринфянам.
Да, послание к Коринфянам. Кто не знает, там сказано, что любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не ищет своего. То есть любовь вообще, она вообще безвозмездна. Вот ты любишь человека таким, принимаешь, какой он есть. Но если бы жизнь не показывала совершенно обратного, то можно было так и сказать, что любовь жертва. Ну а если жертва действительно глупая? Например, зачем терпеть мужа-алкоголика? Примеру, например. Или зачем терпеть там какую-то жену-истеричку? Вот, может быть, взять просто и поступить честно, и как бы жить просто честно с самим собой. Зачем самого себя обманывать? Если я не могу потерпеть этого человека, к примеру, да, вот, то, может быть, мне просто от него отказаться и не мучиться, ведь это будет честно. Чем я буду с ним жить и нечестно смиряться? То есть я не могу смириться, у меня не хватает сил. Но батюшка на приходе мне говорит, ты должен. Потому что ты взял себе в жены эту красотку, и ты должен, потому что об этом говорит Священное Писание. Но если быть честным с самим собой, у меня нет сил терпеть. Или, например, в эту ситуацию попадает какая-то женщина. Муж пьет, бьет. Вот. Она как христианка, она разрывается между Евангелием и между собственным состоянием, своим «я». То есть то, что мучает внутри, она не может терпеть это как человек. Она может лечь трупом там ради этой идеи жертвы, да, вот этой вот великой, принять его таким, какой он есть, этого мужа. Вот, и до конца донести свой крест, проливая там кровь и слезы. Да, пока он ее не прибьет где-нибудь на кухне, там ножом не зарежет по пьяни там. Да, и таких случаев много, ну, например, там по статистике, если я не ошибаюсь, 6 тысяч смертей от насилия дома проходит именно по статистике в Украине каждый год. Там домашние разборки, там поножовщина, разбитая посуда и все остальное по пьяни, применение силы. Вот, вот так вот умирают люди, погибают. И вопрос, стоит ли терпеть, если я не могу терпеть, а Евангелие мне говорит, что нужно терпеть. И надо мной давлеет не только Евангелие, но и благословение настоятеля, священника, духовника, который сказал, что ну, бачили, очи шобрали. Вот, а если я не могу, как бы вот, я не бачив в этом человеке, но он не пил, например, этот мужчина, парень, да, там, или кто он там, вот. Он там не курил, он не матюкался, он таким стал, вот как-то вот что-то с ним произошло, и он вот таким отстал. Или он там стал такой колкий на слова, подкалывать, стал обижать там, а был такой хорошенький, красивый, добрый студент, вот, когда женился на тебе, начал издеваться над тобой, что с такими людьми тогда делать? Тут понимаете, в чем суть самой ситуации. Сама ситуация заключается в том, что нужно вообще разобраться, где любовь жертвенная, а где любовь, происходящая от бессмысленной жертвы. И сегодня, наверное, одним из основных вопросов будет вообще, стоит ли идти на бессмысленные жертвы. Ну, вот, к примеру, да, я рассмотрю несколько случаев таких, вот, где произошла, действительно, человек пошел на жертву, но погиб. В этой жертве он погиб сам. Будет рассмотрен случай девочки, которая вышла замуж за инвалида, волонтера, который пошел в хоспис, и случай просто нормальной пары, которые жили, и все было хорошо, но они тоже вот не могли, никто из них просто вообще не мог не пойти ни на какую жертву. Эта статистика у нас трагическая в нашей стране. 60% бракосочетаний не выдерживает и года. То есть вот люди создают семью и тут же разводятся в этом же году. Тратя, вот денег просто жалко в данной ситуации, понимаете, там 30 тысяч, 40, там, а иногда это самые такие скромные свадьбы, а там, когда в долларах это все там, это вообще страшно, там, представьте, торт там двухметровый, лимузин, там шампанское, и тут же как бы не... Но сегодня я как предчувствовал, что вы припретесь, вот, и приготовил для вас... И приготовил, ну я знаю, что записываю.
Поэтому и сказал.
Вот, и приготовил для вас несколько таких роликов. В принципе, они похожи на все, что... Даже один ролик мы смотрели, поэтому некоторым будет скучно. Простите, можете выйти. Вот. Первый, конечно, будет такой развлекалово. Танцевать разрешается, только главное, чтобы
чтобы не побили посуду. Хорошо? А свистеть тоже разрешается, чтобы люди через аудиозапись узнали. Они не слышат, они редко слышат здесь аудиторию. Аудитория редко задает вопросы, поэтому если будете свистеть, танцевать, ладно, бейте посуду тоже, чтобы привлечь больше внимания к нашим молодежкам, потому что такого еще ну, больше никогда не было. Откройте дверь, чтобы кто-то успел выйти. А что?
Вчера отец Макарий
сказал,
что пальто ничего не уйдет,
Да, там что-то уйдет просто.
Он сказал, да.
Тихо, не говорите, что у нас воруют, записывается.
Обрежете.
Это долго. Итак, это будет таким началом, можно сказать, такой вот презентабельным клипом. Кто... Да, вот смотри. Было бы здорово, я не знаю. Было бы здорово, если бы эта организация существовала, которая бы насильно, тоталитарно заставляла людей заламывать руку. Пришел разводиться в наручники и опять домой к жене. Конечно, он немножко, может быть, на любителя по музыке, но по социальной теме очень интересный, оригинальный. И нельзя сказать, что так нужно делать, хотя иногда так нужно делать. Да, было бы неплохо. И начать сегодняшнюю встречу можно именно вот с понятия любви в истории. Ну, например, все вы знаете, что были такие времена, когда, там, например, могли привести там парня к девушке или наоборот там и сказать, вот это вот твоя жена, твой муж, вот будьте там вместе, все, то я не хочу, как бы, давай там, нам нужен там богатый сват, например, там. В истории, когда там правители целых стран, империй заключали какие-то договора, они их скрепляли чем часто? Вот такими браками. Дочь короля одного и сын короля другого. То есть вот получается, что как-то не спрашивали, любишь, не любишь, как-то на чувства не обращали внимания, да, вот, ну, как-то так получалось. То есть, по большому счету, не загонялись. Вот, кого нашли кота в мешке,
и с этим котом в мешке вот так проживали там 50 лет, да, например, и удивляешься, ну как такое может быть? Ну почему не учитывали свободу человека? Говорить сегодня, правильно это было или нет, я думаю, что не стоит, потому что нельзя что-либо в какой-то эталон вводить, знаете, вот так вот и нужно, там, не задумывайся, вот, кого увидел, там, понравился тебе человек, и давай, там, создавай с ним семью. Но на самом деле ведь так получается в жизни, что чувства тоже очень важны. То есть иногда говорится, а помните, как жили люди раньше? Вот у нас бывает так, что если раньше, значит правильно. Вот, то есть если раньше это правильно, получается какой-то жесткий патриархальный уклад в семье как-то вот воспринимался, как-то вот правильно, вот так и нужно, чтобы так было. А если этот патриархальный семья настолько патриархальный, что женщина в семье просто, ну там, не имела вообще права голоса. То есть, почему вы считаете, ну не вы, а вообще, да, что именно такой уклад, он вообще вот он правильный. И потом можно еще это все, знаете, так лаком вскрыть цитатой апостола Павла. Такой вот там, а жена да убоится своего мужа. Вот, вот он устав, ударь там кулаком об стол, покажи, кто дома хозяин. Ты мужик, что ты молчишь, там в бубен дай, пусть успокаивается там. И все остальное. То есть патриархальный уклад в семье можно... это понятие так просто описывать и характеризовать, что можно такие крайности упасть, что просто лишить вторую половинку этой семьи, вообще быть человеком, быть свободным человеком, лишить своего «я». То есть, вот сегодня мы об этом тоже поговорим. Что значит любовь жертвенная? А были времена, когда был матриархат, когда ватажком, там, вожаком племени была женщина. Вот кто аниме смотрел, мультик «Принцесса Мононоке», то там матриархата куча, там племя одно, там именно женщина вела этих. Мужики, они там так просто, вояки, она там все с ружьем идет, ей там руку отстрелили, она дальше идет, стреляет. То есть был период и такой в истории, матриархат, да? А какой сегодня период?
Тоже матриархат.
Да. Да, матриархат.
Что, серьезно? Скрытый матриархат. Ну, я думаю, что сегодня, ну, можно сказать, что сегодня, может быть, не матриархат, а попытка. Сейчас вообще трудно сказать, какой сейчас период отношений там мужчины и женщины. Может быть, сейчас период отношений у всех по-своему, все по-разному, но есть какие-то традиции. Вот, например, какие традиции семейные в отношении к жене, к мужу, к детям, вы знаете, которые уже заложены как бы у вас, ну так, в сознании. Вы вот как бы вот вы видите семью такой, вот какие есть, к примеру, есть какие-то вот, ну, скажем так, шаблоны семьи, там, которые вот у вас заложены, которые вот вы видите вот ситуацию так.
Ну, женщины, допустим, уходят в декрет, а не мужчины, хотя вот.
Все классно.
Ну.
Интересно. А хорошо, женщина и мужчина может уходить, ему обеспечивают зарплату, все. Но это экономически тоже, ну интересно. Правильно? Почему бы и нет?
Пока более, что женщина уходит.
Естественно. Еще какие устои есть у нас в обществе, если говорить о семье? Вот.
Ну, мужчина делает предложение женщине, а не женщине.
Вот, пожалуйста.
Женщины,
не всегда, иногда просто... Ну когда ты уже сделаешь предложение?
Но, тем не менее, он делает предложение.
Да, да. Сам не осознавая того, что его к этому долго-долго подводили. И он сделает. Но все равно он сделает это предложение. Хорошо, а еще?
В основном женщины занимаются детьми.
Вот.
Домохозяйки.
Мужчина деньги зарабатывает.
Мужчины по командировкам.
Да, они заняты как бы. Да? Мы сказали, зарабатывают. А еще? Но разве сегодня женщины не зарабатывают деньги? Есть много семей, где женщины получают больше, чем мужчины. Это, к сожалению, иногда накладывает какой-то отпечаток. А почему накладывают отпечаток? Потому что уже есть формат, шаблон. Что мужчина должен быть как бы впереди, если говорить о работе, он должен быть впереди. А это разве не шаблон? А если, ну, в силу каких-то обстоятельств он получает меньше, чем его жена? Вот. И тут срабатывает опять же тот же эталон какой-то. А еще какие?
Ну вот, которые... Ну вот у мужиков, например, какие есть шаблоны семейной жизни там? Не, почему? Вот, например, он долго не собирался там, он долго не может как бы с нами быть, он постоянно прогуливает наши какие-то тусовки там возле остановки после работы, там за рюмкой водки, за пивом, то есть он кто? Нет, если он прогуливает вот эти друзьяцкие вот эти все подкаблучника, это что же шаблон, который возник где, у кого? Нет, он есть у нас. Нет, он этот как бы шаблон, он есть у нас в нашем обществе. Есть же такой шаблон. Ну то есть если он как бы там постоянно там, ой, я домой пойду, мне жена ждет, дети ждут там типа такого там, он как бы они сразу воспринимают это, у них же не возникает мысли, какой заботливый муж там, какой хороший там друг такой парень, что он так заботится о воспитании своих детей, что он там бросает это пиво там, он едет домой там. Что он спешит, что он там туда-сюда. Он часто в глазах своих друзей может выглядеть как кто? Как подкаблучник. То есть, какие еще вы знаете? Ну ладно, этого достаточно, да? Но так или иначе, это рамки, которые есть в нашем обществе. В других народах есть другие рамки. Вот, например, в одном из северных народов, я не помню, кто именно, но это не касается семьи. Знаете, как они прощаются? Вот я не помню именно кто, типа, ну какие-то вот такие, то есть, ну... То ли чукчи, то ли кто. Да, они. Проходите, присаживайтесь. Вот подвиньте здесь или где-нибудь.
Давай, на первый.
На первый присаживайтесь. Подвиньтесь. Или здесь. Ну тут провода вот.
Давайте на первый.
Спасибо. Проходите. Бобласа. Здравствуйте. Проходите. Вот. И получается, что. Все нормально. А чаек есть кто-нибудь?
Есть.
Сделайте, пожалуйста. Вот. И получается, что вот этот, у них как? Я вот не помню, кто именно. Они, у них не прощаются. У них просто встают и уходят. Вот люди собрались вместе где-нибудь там, да, дома. И один просто встает, ну, он говорит, до свидания, все. Он может сказать, там бахнуть, до свидания, и уйти. У нас сколько, у нас как прощаются? У нас прощаются как? Там вначале такие, мне пора идти, смотрим на время. А там просто встал человек и вышел, и все. И там как бы не да, на коня. Да, и как бы получается, что уже как бы все, ну, уже все решено, как бы, ну, тут долго все. А тут человек встал и ушел. Если, представьте, у вас на день рождения пришел такой человек, сидит, ест, такой раз вышел, пошел домой, обулся, не попрощался, ничего. Понятно, что то же самое касается каких-то... Я не знаю,
но это хоть... Северное, в каком-то смысле.
Ну, может быть, да. Может быть.
Да.
Вот, то есть...
Как у северных народов муж жену в этот роддом отправляет, что она садится в тачку, и она его везет.
Ну, да, ну, то есть что-то типа такого, то есть... А тогда возникает вопрос, а как правильно тогда? Ведь у народов по-разному, а как правильно? Не, ну это уже... Ну и что, нормально? Я думаю, что те, кто мыл посуду дома, знают, что, ну, именно из здесь сидящих мужчин, знают, что это вообще класс, это релакс целый. Ты получаешь массу удовольствия. Особенно, когда у тебя, допустим, ты там зол на кого-то, гневаешься, пошел, помыл посуду и такой раз как-то. Но это не для всех, не ведитесь на это. Это вообще это не для всех, потому что тут может сработать совсем другое. Вам сядут на шею, держать планку, все, не сдаваться. До последнего, держать, потому что будете подкаблучниками. Да не, я шучу, мы же не об этом говорили с вами. Конечно, нет. Еще раз подведем итог вот этого такого пункта, что это некие шаблоны, которые могут быть правильные, а могут быть неправильные по отношению к чему? К Евангелию, к любви, да? Но на самом деле, что такое любовь? Если мы с вами говорили, что в истории было по-разному, и люди встречались по-разному, и создавали семьи по-разному там. И не всегда это было, как мы сегодня говорим, по любви, да, а чаще это было по какому-то расчету. То есть там никто как-то, ну, не зацикливался, что ты там чувствуешь. Просто вот в таких случаях, я имею в виду, не зацикливались. Но что такое любовь? Они много очень говорят, там пишут книги, какие-то высокие чувства. Вам не кажется, что любовь это не сбывшаяся мечта человечества? Что вообще на самом деле любовь как таковая, это может быть
то, к чему человек тянется, но он не способен дотянуться. Вот именно той настоящей любви, о которой пишутся книги. А книги – это попытка описать идеал, каким должна быть любовь. Какой должна быть любовь. Вот. Не кажется ли вам, что любовь – это просто мечта? Или есть случаи обратные?
Смотря какая.
Ну, а какая? Любая. Назовите любую, которая не мечта.
Постоянное движение к этой мечте.
Ну, движение. В книгах же пишут, там, что один человек другого, там же не пишется, что этот человек за врагов молится, там, он только любит там кого-то, там, женщину какую-то. За врагов же он же не молится.
Ну,
как этот монахопец, там, помните, врагов своих любит. Все врагов любит, молится за них.
Да, то есть, ну...
Это просто, да, это плотское, что описано, в книгах описывается все это. Это ж не то, как в евангельской.
Ну, то да, это не та любовь, которую апостол Павел писал явно. Если это брать именно по посланию, то, наверное, вряд ли. Вот это действительно, наверное, к мечте больше. Столько пунктов, я думаю.
Неужели ни один человек не воплотил вот эту любовь, о которой говорит апостол Павел? Что он долго терпит? Ну, приведите пример.
Села Анафонский.
Хорошо, а еще? А как он воплотил?
Как воплотил? Ну, через 10 лет начал молиться за врагов.
Ну, вот видите, есть же, вот по-настоящему молиться за врагов. Не так, что я ставлю за тебя свечку. Батюшка, я ставлю за нее свечку, она мне такую гадость сделала, я за нее свечу. Но там же не с любовью явно свеча ставится. Не, понятно, слава богу, на круглый подсвечник, а не на прямоугольный. Это хорошо, но то, что как бы идет молитва. А вот видите, как, пожалуйста, Владислав привел хорошее сравнение. Через 10 лет он только стал молиться за врагов. Это не наши, вот это, уста говорят одно, а в душе-то простить мы не можем. А вот, то есть, получается, святые реально смогли воплотить, ну, в своей жизни такую любовь. Ну, например, приведем пример святого времен революции. Первый мученик из священства. Кто был? Кто был первый убитый епископ?
Он из Питера был, с Петербурга он был.
Ну, он был на питерской кафедре, но в этот раз он был на киевской кафедре. Это кто? Кто не знаете? Ну, вы должны это знать. Кто? Владимир.
Владимир.
Какой?
Ну вот у нас владыка.
Ну вот это же, да. Это его, да, правильно. Не, а на самом деле правильно. Это его небесный покровитель. Священномученик Владимир Киевский. Мы можем признать, что у него была настоящая любовь, если когда его вели, ну вот первое, да, вот он, его ведут возле Успенского собора, это из воспоминаний очевидцев, опять же, чтобы просто вы понимали. И он идет, его ведут люди с оружием. Ведут его, да. И тут проходит процессия паломников, верующих, мирян. Они видят, и они ничего не делают. Они видят, как их архиереи ведут куда-то люди с оружием, с ружьями. И они ничего не делают, они проходят. Какое чувство могло вот именно возникнуть у митрополита Владимира тогда? Обида. Ну, я всегда был с вами, а вы меня предали. Да, он проходил. Но когда его вывели на расстрел... Исторический факт есть, что он благословлял тех, кто его расстреливал. Мы сейчас с вами говорим о жертвах искренних жертвах, о той любви, которая реально жертвенна. Но есть много жертв, которые на самом деле таковыми не являются, либо являются, скажем так, бессмысленными. Это страшно прозвучит, но можно умереть за идею, которая не несет абсолютно для общества, ни для кого ничего. Тот же апостол Павел говорит, что если я даже отдам тело на сожжение, а любви не имею, то я имею звенящее. То есть можно реально умереть и отдать тело на сожжение, но если ты это делаешь без любви, тогда это не имеет никакого смысла. То есть зря. Мучили, кололи, жгли тебя. То есть это все зря. Может ли человек, который несет, там, например, церковное послушание, жертвует своим здоровьем? Ну, например, он сторож, делает это во славу Божию, зимой там чистит снег, но у него там, он не совсем здоров, он трудно переносит морозы, но он страдает из-за этого. Но он внутри повторяет, так, надо жертвовать, это жертва, надо идти на это. А если нет любви, это жертва, она вообще может быть жертва. Если он, например, чистит снег, а людей ненавидит. Но он это делает, на самом деле, очень ответственно, его все любят. Он такой прям, ну как послушник, он прекрасный. Но он вообще, ну как бы вот...
не любит. Ну, иногда это выражает, перерастает в какие патологии. Вот иногда такая нелюбовь к людям, она может потом перерасти в любовь, например, к животным. Есть много людей, которые ненавидят людей, да, ну, которые любят животных. Они просто больны животными. Они просто там бедненькая собачка, все тут будет лежать, мерзнуть, человек, она не подойдет. А вот собачка с переломанной лапкой, она вызовет, ну, чуть ли там, ну, там, вплоть до истерики, там, люди, там, животные, они там, бедную собачку, там, чуть не уничтожили. Дальше. Об истории мы сказали. Так, мы с вами знаем, что о любви очень много слов есть. О любви поются песни. Включайте М1, М2, Music Box TV, там, и все. Там все о любви. И там... Да, о любви поют и надетые, и одетые, и раздетые поют о любви. И, то есть все поют о любви. Так много слов о любви никто не видит, ее нету. В обществе как бы мы не видим, но мы слышим слово «любовь» каждый день. О любви жертвенной, вечной, чистой тоже очень много говорят. Ну, например, «я хочу любить тебя чисто», «я хочу, чтобы у нас были чистые отношения с тобой». А что такое чистые отношения? Вот все говорят о чистых отношениях. О чистых отношениях. А что это такое? Что значит чистые отношения? Чистые отношения могут быть у кого? У чистых людей, которые абсолютно, нет, Лена, не те, не в том смысле, а и даже в том тоже. Вот, но именно поймите, чистые...
Это примитивные ассоциации, понимаете? Чистые, значит, не помытые.
Хорошо, это служит разностороннему рассмотрению темы. Почему примитивно? Ну ладно, что вы так прямо себе. Поразили. Прям. Вот. И получается, что например, жертвенная любовь. А что такое жертвенная любовь? Потом начинается вот эта вся суматоха вокруг двух понятий: любовь и влюбленность. И начинается, вот влюбленность это то-то, а любовь это вот то-то. Любовь это вот когда вот так-то и так-то. А вот влюбленность это вот там все же страсть присутствует. Вот какая-то страсть. Да страсть присутствует, мне кажется, во всем. Потому что человек что? Грешен, человек поврежден грехом изначально. И примесь страсти, она все равно присутствует в нашей поврежденности, в наших чувствах в том числе. Вот. То есть говорим мы много. А вот что такое жертвенная, искренняя, чистая любовь в ее подлинном виде, мало кто это испытывает. А что нужно сделать, чтобы испытать, я не знаю. Облекает это чувство всякими красивыми эпитетами. То есть мы уже сказали, много говорят о любви. И кажется, конечно, глядя на то, что из всего этого получается в жизни, кажется часто, что любовь это мечта всего человечества. То есть много красивых слов, много книг, много проявлений искусства. Наверное, больше всего искусство говорит о любви. Любви там, к противоположному полу, любви к Богу, любви к какой-то там идее, к природе. То есть много-много слов о любви. А если мы выходим с вами утром из нашего серого, заплеванного, разрисованного подъезда и видим, как люди проходят, видя друг друга, там как-то общаются невежливо, там ведут себя как-то вот грубо, там в автобусе себя. Мы видим, что идущую по улице ранним утром семью, провожающую ребенка, что папа идет впереди с санками, мама сзади там с этим ребенком. В общем, и ты смотришь на это все, кажется, реально как бы семья существует, а что там внутри происходит, если что-то происходит? И люди просто есть как данность, семья существует как единица, но ее нету. То есть внутри семьи ничего не происходит, есть просто работа, действие, которое исполняет вместе мужчина и женщина, и ребенок, который от этого страдает и молчит. Он мучается, он сказать ничего не может, потому что он сам не понимает, что происходит. Он сам не понимает, что происходит, он будет сидеть, а дети, вот вы сами сейчас возьмите и вспомните то, что вы в своей душе носите из детства, что, может быть, вы видели в жизни своих родителей, что-то, может, какая-то обида или что-то другое, да, что вы не сказали родителям, что оно там в глубине где-то сидит, да, вот, и известный случай, как бы я уже рассказывал о нем, когда женщина 70 лет приходит и говорит, я до сих пор в обиде на свою мать, я не могу ее простить, потому что она меня обзывала плохими словами. То есть вот получается, вот семья-то как и данность существует, да, но а где же вот это все красивое? То, о чем поются песни, пишутся там книги, там все остальное. А где вот это все? Я специально показываю такую вам грустную, депрессивную, можно сказать, сторону. Для чего? Потому что если мы с вами не увидим эту сторону, потому что, знаете, как она говорит, давайте будем говорить о хорошем, там, о положительном, все у нас хорошо, любовь жертвенна, братья во Христе, там, давайте Бог любит вас, да, там, типа такого, аминь, аллилуйя, там. Но на самом-то деле в жизни бывает все наоборот. Православные разводятся, православные дома мордобой устраивают, православные чудят, так же, как и миряне, иногда, ну, не миряне, так же, как и неправославные, неправильно выразился. Вот. И иногда даже неправославные, там, даже вплоть там атеисты какие-то, они иногда ведут себя жертвеннее, чем сами православные, потому что православные действуют немножко другие, могут сработать другие совсем причины. Итак, и возникает вопрос, а почему тогда мы не можем, ну вот, почему люди не могут, или и мы не можем полюбить по-настоящему, жертвенно? Вот так, чтобы вот взять и, например, принять человека таким, какой он есть. Почему? Давайте посмотрим сейчас один ролик. Вот, я когда-то показывал, но я его сам тогда понял. Но сейчас будет очень интересно.
Сейчас 5 минут вот этой вот надписи вот этой.
вами задали такой вопрос в начале, да, о том, что, а как же тогда, что нам мешает, почему мы не можем полюбить по-настоящему, там, от всей души, либо бывает наоборот, когда мы, вот как в этом... В этом ролике, мультике, да, там, кто допустил ошибку?
Мальчик. Парень допустил.
Да. Почему, что он сделал не так? Да, полностью отдал сердце. И в следующей ситуации получилось так, что эта девушка, которая ему встретилась, она как бы не отдала ему полностью сердце, а разделила пополам. Да, это, можно этот ролик понимать, конечно, по-разному. Если говорить именно с точки зрения, как бы... Мы с вами обсуждаем с точки зрения христианства, то здесь можно перейти к такой теме, что стоит ли себя полностью бросать под поезд, который называется любовь. То есть вот взять себя и всецело просто вот человеку отдать. Конечно, стоит, потому что а ради чего жить? Надо жить ради кого-то, да. А если ты не способен, у тебя, лично у тебя нету сил, и нету таких вот возможностей, чтобы ты себя этому человеку полностью всего отдал. Но если ты просто на это не способен, то получается ответ такой. Почему я не могу полюбить человека от всей души, именно жертвенной любовью? Потому что я не люблю себя. То есть, надо вначале полюбить себя. Это странно звучит из уст священника. Ведь Евангелие говорит о любви к ближним. Но о любви к ближним идет речь о чем? Возлюби ближнего как... Как самого себя, правильно? Возлюби ближнего, как самого себя. То есть, получается, что человек, прежде всего, должен полюбить себя как образ Божий. Не эгоистически, не самолюбиво как-то, без страсти, а именно как образ Божий. И получится такая ситуация, что когда я полюбил себя, значит, что я начинаю делать? Я начинаю о себе заботиться, я начинаю Богу молиться, о своей душе. Начинаю заботиться, я начинаю, Господи, молиться Богу, да? Потом я начинаю, я думаю, так, мне же есть Господь, мне вложил туда что-то, в эту черепную коробку, надо с этим что-то делать. И начинаю читать книги, там, смотреть какие-то фильмы, вот типа таких, да, ролики там. Начинаешь как-то развиваться, там, молодые люди там поступают в учебные заведения. Они уважают себя, любят себя, то есть в хорошем смысле этого слова. То есть человек начинает как-то что-то делать сам собой в начале. Он начинает сам заботиться о себе. И только потом, когда он прежде всего будет стоять он сам, его духовный мир, я сейчас не говорю ересь, на самом деле сам преподобный Серафим Саровский как сказал, стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи. А еще более, скажем так, уточнили у нас в народе, как говорят, спасайся, вокруг тебя спасутся тысячи. Вначале ты, начни с себя. А если у тебя в голове только романтика, что я вот возьму и этого человека на своих плечах в рай затяну. Вот я такой плохой, я такой недостойный. Начинается такое ложное самоуничижение. Да я просто, ну как бы ради этого человека все сделаю. Да если ты духовно не готов, то ты покалечишь и себя, и его. В данном эпизоде, в самом начале, вот эта первая пара, они покалечили друг друга, на самом деле. Не просто она там забрала его сердце и ушла. Она потратила время, она потратила какие-то свои эмоции, она потратила кусок своей жизни, она разочаровалась в отношениях, она ушла, и он разочаровался. То есть два раненых и больных человека остались. А все так красиво начиналось, там качеля, там прогулки, там все общие какие-то мысли. А потом они начали просто друг друга ненавидеть, они перестали друг друга слышать. Один начал жить ради второго, он все отдал ей. Да, вот, он пошел на все. То есть в данной ситуации вот, есть, ну, стоит задуматься о многом. И вот я сказал, три случая, которые я приведу. Первый. Примеры жертвенной любви. Девушка и инвалид. Я знаю одну девушку. Эта история произошла лет 10 назад. Она православная, воцерковленная. Вот, ездила, паломничала по монастырям. Но у нее было такое, знаете, ну, такое вот, ну, не совсем... праведное прошлое. И она себя за это постоянно корила. То есть она постоянно страдала и самоуничижалась. Говорила себе, я и недостойна хорошей жизни, я недостойна хорошего мужа. Вот я возьму себе плохого, вот какого-нибудь там, ну такого вот, с какими-то, может, недостатками. И буду вот нести этот крест всю жизнь, чтобы спасти свою грешную душу. Хорошие мысли. Хорошие. Ну почему нет? Ну,
она же... Потому что она не хочет, она просто все ради себя. То есть она же не думает о том, что будет счастлив человек, что она может его сделать счастливым. Он думает о себе. Я себя спасу вот таким образом.
Ну да,
для
тоже.
Для того, чтобы сделать человека счастливым. Пусть даже он с какими-то недостатками. Ну и что? А может быть, у него душа хорошая. Вспомним Квазимода.
Ну, то есть, она думает о своем спасении, как бы, не об этом человеке.
Она не думает о том, что будет чувствовать этот человек.
Да, хорошо, очень хорошая мысль, молодец. Вот, и получается, что она все равно нашла такого человека. Это был такой мужчина, инвалид, да, потому что она говорит, ну, я недостойна, как бы, лучшего. И она там с этим мужчиной создала семью. И они как там взяли и развелись. Почему? Потому что она не смогла понести на самом деле этот крест. У нее не хватило сил. Но опять же получилось два раненых человека. Человек пошел на жертву. Ведь красиво на самом деле, да? Красиво. Жертвенная любовь. Бросить все, отказаться от своего я. Взять на свои плечи мужчину-инвалида, да? То есть и до конца с ним прожить жизнь. Я знаю такую семью на самом деле, которая действительно полюбовно сегодня живут. Мужчина, он вообще слепой, вот, а, ну, она зрячая, все адекватно, все осознанно, создали семью, брак, очень хорошо живут верующие люди. Поэтому есть такие очень положительные моменты. Но, видимо, там совсем по-другому были поставлены приоритеты. А здесь все было, и жертва была, видите, какая жертва, на какую жертву человек пошел. По гордости нельзя брать на себя крест, не зная, понесешь ты его или нет. Лучше начать с малого, как говорилось в одной книге. Хорошие слова там приведены из там такого потеряка, можно сказать, современного, да. Отче, Авва, я хочу спастись, что мне сделать? Он говорит, маме позвони вначале, а потом будем говорить о твоем спасении, там, что ты будешь читать, где ты будешь нести послушание. Вначале начни с малого. А здесь как бы вот возьму и понесу, и спасусь. Вот такая жертвенная любовь. Это первый пример. Второй пример. Такой в кавычках жертвенной любви. Волонтер и хоспис. Молодой человек, да, к сожалению, даже такой романтики в нашей жизни мало. Мало романтики, когда человек берет и говорит, пойду-ка я, вот я молодой, здоровый, сильный, пойду я вот в первую больницу там мыть полы, да, психушку, вот, и буду там помогать. Просто во славу Божию, раз, вот у меня есть два выходных в неделю, я один день буду посвящать таким людям. Вы встречали таких людей?
Нет.
Нет, к сожалению, да. Жалко, что нет вот таких молодых, ну, они есть, но мы их не знаем. Есть молодые, но их очень мало, у которых идея, вот возникает такая идея, вот взять и пожертвовать. Они есть такие волонтеры, которые работают не за деньги, которые там не преследуют какие-то корыстные цели. Они просто идут и помогают, вот они посвящают время. Почему мы о них не знаем, я вам скажу. Они не распространяются, они не стремятся к тому, чтобы о них узнали. Но бывает так, что такие люди, у которых молодые люди, у которых просто вот загорается сердце, они хотят пойти помочь, потрудиться, у них не хватает потом сил на это все. Вот возникло у одного молодого человека желание пойти в хоспис, трудиться. Да, он там, пойду, буду там помогать, там досматривать больных. А это ж представьте, видеть, как умирают, а тем более еще и в детский хоспис. Человек, прошло время, он просто полностью выгорел и спился. Потому что он не выдержал того, что он там видел. Он, может быть, не до конца был готов взять этот крест на себя. Он пошел на жертву. Да, это жертвенная любовь. Но он не смог понести этот крест, потому что, скорее всего, он взял этот крест, возможно, из тщеславия или из гордости. Потому что думал, вот я пойду, вот я свершу такое дело большое. А что, ну, надо начать с себя. Надо начать с любви к себе. Я себя люблю, я буду молиться, я буду что-то делать с душой, я буду стяжать дух мирен, да, там, благодать Божию. И тогда я смогу. А сейчас у меня нет ничего, у меня есть только желание, у меня есть просто такая идея вот поступить. Иногда это бывает не благодаря, а вопреки. Я хочу быть не как все. И вот у человека действует вот эта фишка, не как все, да, но он это проявляет, допустим, там, в таком волонтерстве, но он это не готов. То есть это, то есть есть неформалы, да, там красят волосы, там как-то нестандартно, там прокалывают уши вот так вот полностью, вот, да, или еще что-то. А есть неформалы, которые ходят вот так вот, но они неформально себя ведут, это тоже их протест против общества. И это тоже, может быть, был такой протест. То есть таково именно жертвенное, чтобы пойти, вот действительно помочь, может и не было, может было тщеславие, может было какое-то чувство протеста, и человек взял и пошел, да, на это, но он не был готов. Он полностью выгорел буквально за короткий промежуток времени. Любовь жертвенна, да, но надо знать, что такое любовь и что такое жертва, на какую жертву я могу пойти, чтобы потом не покалечить другого человека. И третий случай, парень и проститутка. Вот.
Представьте себе такую картину, что молодой парень говорит о себе, да, тоже как христианин. Говорит, ну, он же Евангелие читает, там много мест, где Христос прощает блудницу. Правильно? И Христос оправдывает, помните случай про попытку избить блудницу камнями, попытка там фарисея, Симона фарисея, по-моему, да, изгнать проститутку из дома блудницу, вот. И получается, что Христос в этих ситуациях постоянно оправдывает и говорит, что прощает, она прощает все грехи твои, отпускает, говорит, иди больше не греши, да. Христос говорит о том, что душа наша блудница, еще больше, чем вот эта блудница. Потому что мы каждый день торгуем своей душой, продаем ее не туда, куда нужно, продаем ее за какие-то собственные корыстные какие-то цели. Иногда продавая даже свою совесть. Для того, чтобы набить себе карман, люди продают свою душу. Чем не блудница? Тело чистое, да, а душа-то уже давно по рукам пошла. А Господь о чем говорит? Кто посмотрит с вожделением, тот уже прелюбодействует сердце свое. То есть, по большому счету, то есть, если мы на объездной видим стоящую девушку, это наше зеркальное отражение нашей души. Вот они стоят и нам показывают, вот это твоя душа, так она выглядит. Потому что каждый день мы идем на компромисс со своей совестью и предаем принципы божественной любви. Мы просто обходим их. И то же самое происходит в нашей душе. И вот этот молодой парень, христианин, он такой, он же, как бы, сколько он знает случаев. Помните, один из ветхозаветных пророков специально взял себе в жены блудницу. Для того, чтобы показать израильскому народу, какие отношения у Бога с народом. Что народ это блудница, а Бог это вот как муж, да, который постоянно терпит. Более того, сам Христос сравнил себя, муж Христос, да, с мужем, а церковь с кем? С женой, с невестой, да, невеста Христова. И получается, что церковь, то есть мы, постоянно Богу изменяем. То есть жена у Христа, скажем так, невеста у Христа не самая лучшая, не самая послушная. Это церковь, это мы с вами. Мы, каждый из нас часть церкви. Мы все церковь, да? И как мы живем. И вот этот парень у себя как бы вот в уме он это все складировал, собирал. И у него возникла вот такая красивая романтическая картина молодого христианина, который взял себе в жены блудницу и понес ее немощи. Но как только он ее взял себе в жены, его начали одолевать просто мысли постоянно о том, что он-то был целомудренным, а она нет. И он стал страдать и мучиться, особенно когда видел, что она чатится в телефоне и все остальное. То есть, когда он вступил на порог этого подвига, и вроде бы жертвенная любовь взять этого человека и принять. И опять же, чем он руководствовался? То же самое. Какие-то свои там внутренние тщеславия, может быть. То есть, нужно о себе вначале подумать, готов ли ты духовно проявить жертвенную любовь. Либо ты просто сделаешь так, что ты и себе навредишь, и человеку навредишь, и пострадаешь. То есть, три таких примера я привел специально, потому что жертва, и мы можем, скажем так, говорить о жертвенной любви очень много, да, но мы можем даже как-то пытаться воплотить в жизни. Но очень важно быть готовым к тому, чтобы ее по-настоящему, эту любовь, воплотить. Примеров есть уйма хороших, но я специально привел плохие для того, чтобы выделить хорошие, которые вы знаете. Вы знаете хорошие, надеюсь? А то получится, что останется только это, вот эти примеры. Ну, третий пункт тут был, чего ради жертва? Мы уже сказали, что можно совершать жертву и как бы вот без любви, тогда она не имеет смысла. Представьте, что люди иногда жизни дают без любви, без каких-то там высших духовных идеалов и отдают ее просто зря. Они страдают, мучаются, но эта идея, она пуста, она ни к чему не ведет. Можно пойти на бессмысленную жертву, мы об этом сказали. То есть первая причина, почему мы не можем полюбить по-настоящему другого человека, мы к этому не готовы духовно. То есть мы не любим себя, мы о своей духовной жизни не заботимся. У нас только есть одно – амбиции, мечты, тщеславие, и мы хотим думать, вот я смогу, у меня получится. И второй пункт, я сказал, это грех. Ну, именно вторая причина. Грех, он искажает все наши чувства, любые чувства, не только любовь, искажает все наши желания и чувства. Человек, когда грешит, у него, в принципе, вот этот вирус греха, он поселяется в
во все, скажем так, мелкие, даже незначительные стороны его жизни. И он, грех, он отравляет его сердце, его душу. Поэтому о таких понятиях, как любовь, влюбленность, искренняя, чистая любовь или просто какая-то напыщенная, могут говорить люди, которые реально ведут духовный образ жизни. А просто об этом говорить и романтизировать, пускать сентиментальную слезку. Да знаем мы, сколько слез выплакано, слез радости именно, которые превращаются в слезы несчастья впоследствии. Знаем мы все это, когда человек, нужно быть к этому готовым, каждому человеку, именно чтобы не было греха. То есть, если я каюсь, если я меняюсь, если я борюсь с грехом, значит и мои чувства постепенно становятся чистыми. Часто бывает, приходится слышать от нас же, верующих людей, что вот я так чувствую, знаете, вот слова так есть. Вот мне сердце подсказало, вот я так почувствовал, что вот надо сделать то-то и то-то. А на самом-то деле ведь чувства могут обманывать нас. Как это было, к примеру, как святые отцы об этом часто говорят, о чувственности, что чувства могут человека обманывать. И вводить его в такие заблуждения. Тебе казалось так, тебе казалось так, но оно все не так на самом деле, как оказалось. Ты сам для себя построил мир, иллюзию, и думал, что все будет так, а ты оказался не готовым к этому всему. То есть, конечно, конечно, вопросы приветствуются, потому что я уже не знаю, что говорить. Да-да. Не-не, говорите, давайте. Ну, понимаете, имеется в виду блудник не в том смысле, что он живет...
Она как... правильная, а он нет. Вот давайте вот так.
А, вот так хорошо.
Она правильная, он а он нет.
Но, Лиза, это будет вообще не по-христиански. Ну, давай,
почему? Кто из нас правильный?
Выключи видео.
Например, трансляция.
Вот, и получается, что дело не в том, что... ты прям сбила мне этой прямой трансляцией. Я не знаю, я тоже...
Передайте привет зрителям.
Нет, ты только ответь, стоит заморачиваться или нет?
Нет, вопрос другом. Во-первых, мы не можем говорить правильно и неправильно. Во-вторых, если говорить, что значит с блудником? Блудник, если это просто парень, который живет как все, большая часть современной молодежи, то есть он не задумывается над вопросом, там, то есть для него там, переспать там, с девушкой, с которой встречается, это норма, как и у многих его сверстников. Но если в этом смысле, а девушка верующая православная, или в каком смысле?
Вот есть такая ситуация. Допустим, если девушка, да, она, скажем так, хочет вести вот такой вот здоровый, хороший образ жизни. И, допустим, вот на нее обращают внимание парни, и у них, допустим, свои намерения, то есть ввиду их опыта, ввиду того образа жизни, который они ведут, который вы оправдали.
Дело в том, опять же, зависит от человека, от конкретной девушки и от конкретного парня. Потому что в этом парне может быть много энтузиазма и желания построить здоровую семью, но он сам не осознает даже, что он живет как все. То есть он живет вот так, у него нет альтернативы, он ничего другого не видел. Он это видит среди своих сверстников. То же самое, как и девушки, скажем так. В принципе, два сапога пара. То есть тут, я не говорю за эту конкретную девушку. Я имею в виду, что у девушек то же самое.
Много достаточно знакомых, которые хорошие, действительно чистые.
Я не против.
Я вообще девушек.
Я даже вам начал завидовать, когда вы сказали, что вы все чистые, но...
Нет, мы так не сказали.
Да ты вообще, Лиз, ты ничего не говорил.
А, ты не считаешь.
Вот, нет, вопрос в другом. Тут правильно вы говорите. Но все зависит от людей, к чему они стремятся. Если какой-то идеал, понимаете? Если перед ними стоит идеал нормальной, здоровой семьи, даже если они... Даже если они живут как все, да, если они живут как все, то и у них есть желание построить такую семью, они смогут построить, если постараются. То есть они могут от этого постепенно, как-то отойти, построить нормальные чистые отношения, а потом создать
семьи. Но опять же, еще раз вам говорю, что каждая пара индивидуальна. Понимаете? Если девушка будет вот так вот ходить и смотреть, а все парни, они вот только одного хотят, да, и все остальное, так где она тогда парня найдет? Почему я так сказал? Почему? Потому что есть очень хорошо, что я наоборот рад, что не согласна.
Это хорошо, что вы в шоке. Нет, вопрос в другом. Вы поймите, что отношения бывают индивидуальные, у каждого свои. Он может быть, еще раз повторюсь, если вы, как бы, вы не услышали, что я имел в виду. Если человек живет вот так, как вы говорите, парень, да, но у него в перспективе создать нормальную семью, здоровую, то можно с ним общаться, договориться, можно все. А если просто на всех смотреть, как что они на тебя смотрят, как волки, да, то тогда не получится вообще ничего. Можно вот так и остаться одному человеку. То есть поймите, что людей идеальных не бывает. Людей идеальных не бывает. Если вы будете жить в иллюзии, что когда-то вы встретите вот такого человека, который к вам на белом коне приедет и скажет: «Я долго ждал именно тебя», вот тут уж простите. Нужно, мы должны исходить из ситуации, потому что, скажем так, мы, ну я не, ладно, это уже не буду говорить, ну, да-да, Катя, да, вы, да-да. Хороший вопрос.
Я заметила, что при себе, что
очень хороший вопрос.
Например, я пишу частенько, когда это делала, и я замечаю, что это влияет на мои отношения с людьми. Я там, ну, стала менять, не буду тоже углубляться, но правда ли это?
Я думаю, что курение — это немножко, скажем так, грех, немножко другого. Помните, у нас была тема «Мелкие грехи». Да. Мелкие грехи. Ну правильно, мы об этом говорили, что мелкие грехи, по большому счету, нет мелких и больших грехов. Есть просто грех, есть мера нашего отдаления от Бога. И вот с каждым моментом, вот, когда мы впадаем даже в мелкие грехи, мы от Бога отдаляемся. Вот то же самое здесь. Грех курения — это грех против своего здоровья, да, против того, что дал тебе Господь, несправедливо забрать у ребенка игрушку, покалечить, а потом вернуть эту игрушку. Да. То же самое здесь. Господь дал нам жизнь, и нам эту жизнь как-то, ну, скажем так, нам за нее, образно говоря, ну, скажем так, схоластически отчитываться, в конце концов, за нашу жизнь. А мы взяли эту жизнь, разрисовали ее, поцарапали эту жизнь, такие: «Господи, спасибо, мы попользовались». Это то, что касается греха курения. Ведь курение, оно же не возникло просто так. Курение – это просто следствие какого-то, возможно, более серьезного греха. Ну, например, какого-то отчаяния, какой-то депрессии, которая тоже возникла почему-то. То есть тут нужно смотреть в корень, не в само курение. Само по себе курение, вот оно не может повредить чувства человека, потому что, но то, что, из-за чего он курит, то, что его толкнуло курить, оно изначально, ну, является, может быть, каким-то там, что-то внутри у него болит, какой-то смертный грех, который подтолкнул его именно на такую вредную привычку. То есть вот в чем момент. Но именно такая, ну скажем так, курение, например, не настолько пагубно влияет на именно психофизическое состояние человека, на физическое, да. А как, например, алкоголь, вот это совсем другое. Там вообще человек на все влияет. Там человек и психически, и физически, он просто разрушается. И это, естественно, влияет на его тоже чувства очень серьезно. То есть он совсем другие, там у него мотивы. Почему, собственно, и в интеллигентных семьях, где начинает кто-то пить, да, бывает и поножовщина даже. Хотя никто от этих людей точно уж никогда этого не ожидал. То есть... Естественно, ну тут надо в корень. Если касательно курения, тут нужно смотреть, как мне кажется, в корень. Не в само наличие курения, потому что есть очень много людей, которые курят. Тут я знаю одного очень толкового психолога, православного, ну, масштаба нашей страны, который делает очень много для людей, но имеет такую страстишку иногда покурить. Но то, что этот человек делает для многих, это действительно заслуживает большого, здравствуйте, проходите, большого уважения. То есть, понимаете, вот простой пример, то, что можно привести, поэтому... Мне кажется, что у нас как-то мы слишком много концентрируем внимание на курение, на мелкие грехи. Ну, как мелкие, как мы их обозначили мелкими, да. Опять же, у нас тема была, все, кто был, те знают, что мелкие, большие, маленькие, большие грехи не существуют. Есть просто мера нашего отступления, отдаления от Бога, от Его благодати. допустил ложь, даже мелкую, да, в своей жизни, уже ты постепенно... Вот здесь та же ситуация, то есть, ну, всякое бывает, просто мне кажется, что мы слишком концентрируем на мелочах и пропускаем что-то серьезное в нашей жизни. Это в частности касается, например, тех же, того же курения, каких-то моментов. Вот, например, грех осуждения, он абсолютно проходит мимо, мы его не замечаем. Концентрируя внимание именно на курении, там, на пьянстве. Есть много людей, которые страдают выпивкой, они даже этому не придают никакого значения. Для них понятие, как алкоголизм, не существует. Их это норма жизни. И они даже в этом как-то живут. Три смены отработал, там, три дня подряд, один выход, отцепной, там, какой-то выходной, да, там, с друзьями. И для человека вообще понятие, для него это как продукт питания, хотя он реально уже алкоголик человек, да, ну, такой вот, да. Помните, у нас на психологии здесь по понедельникам были, вы ходите, да, Катя, психолог? Вот там этот момент был, что когда мы, у нас есть какая-то проблема такая, вот, ну, что-то нас мучает, да, мы пытаемся впасть в какую-то зависимость, независимо какую зависимость, извините за тавтологию, для того, чтобы от этой проблемы, от боли уйти. Вот, человеку обязательно нужно найти какую-то вот лазейку, чтобы он там смог свой мирок, где он мог бы спрятаться. Вот курение, вот, как мне кажется, в кавычках удачный, ну, опять же, в кавычках удачный такой маневр, чтобы искусственно не, ну, скажем так, пусть даже не, мы же всегда, понимаете, вот, как Катя, Катя, да, задала вопрос тоже вот по поводу девушки. Мы ищем идеал, как Катя, да, Катя задала вопрос об идеальных отношениях, да, но мы об идеальных отношениях мы говорим о том, маем это еще маем.
Я не говорю про идеальные отношения.
Ну то, что вот девушка, она, ну ладно, мы еще вернемся к этому. Вот, и то же самое здесь то же самое. Мы можем сказать, вот поняла ты, что такие у тебя чувства, вот надо было идти на исповедь, вставать на молитву, молиться, но человек, это же не робот, он не может вот взять в один момент и вот взять и измениться, вот какие-то вот такие, создавать идеальные картины. Он взял и начал курить. Да, вот, может такое? Да, конечно, может быть. Может, конечно, быть. И просто мы уходим вот в этот вот мир зависимости, чтобы уйти от самой ситуации, от самой проблемы. Мы ее не решаем, мы находим какое-то вот увлечение, развлечение, зависимость, в которой мы можем утонуть, спрятаться от этой проблемы. К сожалению, так и есть. И помните, как Татьяна Сергеевна говорила здесь очень интересные слова о том, что убежав от одной зависимости, не решив проблему, мы переходим на другую. В том числе это может быть зависимость от чтения книг. Это может быть зависимость от кинематографа, это может быть зависимость там от компьютерных игр, это может быть, ну то есть все что угодно.
Потому что мысли не меняются.
Да,
то есть, там мысли, чувства, действия.
Единственный способ преодолеть страсть, какой способ преодолеть страсть? Покаяние, жизнь в церкви и все. То есть, это важно, то есть покаяние, жизнь в церкви, участие в таинствах, потому что в таинствах Господь нас врачует, мы соприкасаемся с божественной благодатью. А так, да, так просто проще, скажем так, у нас тут всегда, у меня есть знакомый хороший друг, всегда говорит, что так проще. Вот когда вот мы говорим о каких-то таких моментах, так просто проще. А вот там покаяться, там молиться, начать вот напрямую там с этой проблемой что-то делать, это сложнее. Проще от нее уйти, куда-то спрятаться. Вот. В том числе и за такую вот страстишку, которая просто будет вот так вот. Есть еще вопросы? Нету? Хорошо. И как бы в завершение хочу сказать, что... Так, куда-то телефон положил. Да.
Вот когда ты берешься за какое-то дело, понятно, там ты с ним не справишься.
Угу.
Но просто делать это дело, как будто бы ты там любишь этого человека, как будто бы, начать же.
Ну, скажем так, об этом говорят даже святые отцы, советуют даже, что если я не люблю человека, к примеру, да, мы начинаем делать для этого человека, ну, такое бывает, не любишь там, ну, там, или, допустим, как-то ты охладел к этому человеку, да, вот что-то случилось в ваших отношениях. И есть такие вот, встречались советы, что можно просто начать делать, совершать для этого человека поступки такие, как будто ты его любишь. Вот как будто ты его любишь, поступки любви, дела любви. Но у тебя чувств нет. Ты просто начни их совершать, и любовь придет. Потому что, как сказано, даже в Священном Писании, да, стучите, отверзится вам, ищите и найдете. То есть, я не люблю этого человека, но я по отношению к нему начинаю делать дела любви, совершать дела любви. Вот как, например, есть человек, который, ну, которого, к сожалению, ну, или я, например, к сожалению, не люблю, да. Просто для этого человека мне нужно бы, ну, я пока не хочу, вот, я хочу, например, там, бокал пива выпить, там, покурить, там, или еще что-нибудь. Я пока не хочу, мне проще куда-то убежать, но... Я возьму, ты возьму просто через себя переступать, делать вот такое вот, совершать дело любви для этого человека. И вот некоторые из таких вот, ну скажем так, опытных в духовной жизни людей говорят именно, что это поможет, и ты полюбишь. Просто начни делать для этого человека что-то. Известный случай из жизни митрополита Антония Сурожского, если не ошибаюсь, когда мужчина, ну, к нему пришел один христианин и сказал: «Моя жена меня не любит», что он сказал ему? «А ты иди и люби ее», он так сказал. Он пришел с трагедией, как бы, что делать, как, куда деваться. Тот сказал: «Ты иди и люби». Но это немножко не то, о чем мы говорили в самом начале. Мы говорили как раз о том, что мы можем взять на себя подвиг, будучи не готовыми вообще, и взять его не из благих побуждений, не из чистых побуждений, а мы можем пойти на глупую жертву, будучи глупы. То есть не готовы взять эту жертву. Мы картинку красивую создадим. На самом деле, да, красивая картина, когда там семья, там здоровый человек и инвалид, да, там праведник, там или грешник, это праведница и грешник, да, там, и вот она несет эти все там тяготы его греха, вытягивает его из бездны, пропасти, и все. Картина красивая, красивая, но нас должна манить не красота самой картины, не романтика, а именно любовь к этому человеку, именно готовы ли мы, чтобы эта любовь была по-настоящему жертвенна. Вот, и в данном... Что-что? Кого-кого? А, меня, да? Что вы говорите, Влад?
Ну, что только не начинают никакого дела, что пока не окропят тебя иссопом, пока ты не очистишься.
Ну, понимаете, здесь, мне кажется, не случайно, ведь каждому человеку свой подход. Нужно смотреть по ситуации, по человеку, по его намерениям. Ведь, знаете, я думаю, что многих людей, которые, ну, христиан, которые вот в древности, точнее, язычников, которые в древности видели, как казнят христиан, и шли, умирали с ним. Перед этим никто иссопом там не окроплял, и никто их не воцерковлял, и они даже не были крещены, они просто шли, умирали вместе с христианами. Тут каждому свое. Ведь я еще раз говорю, что есть много нехристианских семей, людей нехристиан, которые поступают намного круче, чем христиане порой. Понимаете? И чем они окроплены? Каким иссопом? Это вот по теме, помните, которую мы рассматривали, когда здесь протоиерей Алексей Уминский, когда я включал вам вот эту интересную его беседу, говорил о том, что разве брак не является таинством сам по себе? Ну, вот, любовь – это ж таинство, отношение двух половинок друг к другу – это ж таинство, это нечто личное такое, сокровенное. Иногда сами любящие друг друга люди, они не могут познать всю глубину той красоты любви, которая у них есть. Это таинство ведь в своем роде. Вот то же самое и здесь происходит. Мы пытаемся вот всех этих людей, знаете, там, как, да, там, не окропленных иссопом, да, там, не очищенных, не воцерковленных, отодвинуть слегка в сторону и говорим, что все, что происходит, мы на сцене находимся. Сейчас мы находимся на сцене, и сейчас именно здесь происходит драма всей жизни. Забывая о том, что Дух дышит где хочет, Дух Божий. Он может коснуться сердца человека, да, который совершенно там не ходит в храм и тому подобное. Помните вопрос, я вам задавал вопрос про плохих и хороших? Детям задавал в воскресной школе и, по-моему, на курсах, да? Но не все слышали. плохой и хороший, есть плохие и хорошие. Это мы так говорим о людях. И вот почему начали там, например, сегодня сказали там, она правильная, он неправильный. Или он плохой, там, он хороший, она плохая. Что значит хороший или плохой? Простой пример. Это человек, который ворует уголь у старой бабки-пенсионерки. Он перелазит, влазит в углярку, тянет ведро с углем, несет домой. Что он делает? Он плохой? Он плохо делает? Конечно, да, плохо. Но он этот уголь тянет домой, и у него нет никакого заработка, и не может быть, он не может найти работу. У него дома ждет трое детей, которые мерзнут. И он несет этот уголь домой для своих детей. Он добро делает или зло? Зло он делает.
Крадет.
Но для детей он добро делает? Он, скажите, он хороший или плохой, этот человек?
У детей он хороший, для бабушки он плохой.
А вообще? От безысходности, да?
Может быть, он украл уголь, а ей там какое-то ведро малины принес, так что она и не видит, и не знает, откуда и от кого это. То есть все зависит от человека, что у него внутри и с какими мотивами он делает.
Но мотив есть уже, как бы дети.
Нет, ну в смысле, с какими чувствами он это делает? Как он относится даже к этому
поступку?
Ну вот да.
Если он уголь не украдет, дети заболеют за морозом. Поэтому даже может кушать.
Ну вот. А?
Так можно поступить.
Я же говорю, если в нашей стране, то хороший.
Да, не лучше бы было, если бы он в отцов пошел бы убивал.
Да не, давайте. С политики. Вот, и получается вот такая, да, вот. Бывает же такое, бывает в жизни, бывает, да, вот у людей бывает такое. Поэтому, когда мы говорим с вами, что там человек такой-такой, и вот такой вот человек, да, представьте, что, ну, он не ходит ни в храм, никуда не ходит, да, и когда мы ярлык плохой какому-то человеку вешаем, да, мы не знаем, как он, вот как святитель Николай Сербский говорил, не смотрите, как человек живет, посмотрите, как он умрет. Потому что не совсем важно, как он проживет. Важнее, как он уйдет из этой жизни, с чем он уйдет, каким он уйдет из этой жизни. И вот такого беззаконника можно смотреть на него и осуждать 150 раз. И в какой-то момент он будет проходить вот так возле дороги, видит, что парнишка переходит вот по зебре, да, и видит, что летит машина на скорости, а тут недалеко школа, да, он может рвануть этого ребенка, столкнуть с трассы, а сам погибнуть. И, а мы с вами вот когда говорим, например, да, о каких-то вещах, там, что вот там любовь, там жертвенность и все, там, мы всегда больше... ну, скажем так, приписываем, как бы вот этот вопрос обсуждаем внутри как бы церковный вопрос. А вот просто жизнь простых людей. Вот он так поступил, этот человек. Он просто, он мог так не делать, он мог там просто охать, ахать, он мог там что угодно делать. Там, он мог там просто так в шоке застыть на месте, да, и смотреть. Но у него там были считанные там секунды. А сам он как бы вроде плохой, да, по жизни. Он взял такой поступок, и так ушел из жизни человек. Поэтому, знаете, вот, пожалуйста, вот жертвенность, вот почему бы и нет, полностью человек отдал себя ради жизни другого человека. И поступил это даже не будучи ни воцерковленным, ни христианином, абсолютно вот сделал, совершил такой поступок. И в то же время, как известный случай в Харькове, когда погибли люди там на перекрестке, что сказал травматолог, врач из службы спасения, точно должность не помню, он сказал, можно было спасти жизни многим, ну, и, ну, некоторым из тех людей, которые умерли, если бы не снимать на видео то, что там было.
Первую помощь оказывать.
Нужно было оказывать первую помощь, а не снимать видео для YouTube.
Просто у нас в классе, если Александр оказали первую помощь, и не уделяют много внимания, люди тоже не понимают, что там может спасти элементарно жизнь. Читают, а что там учиться, там зачем?
Конечно.
А, ну, на самом деле это все правильно.
Спасти человека можно вот буквально за столом, сохрани Господи, конечно, но чтобы всех все были здоровы, дай Бог. Но бывает так, человек подавился. Вы знаете вообще, как оказывать первую помощь? А, я рассказывал, да?
Да.
Выбивает зубы, падает. Вместе с тем, что
подавился. Ну так вот бывает. Даже это важно, даже знать. У нас отец Петр. Кто был, когда был отец Петр, рассказывал? Люда. Кто еще? Алла, кто еще? Три человека?
Ну,
да, он рассказывал, как оказывать первую помощь. Тут была полная воскресная школа, все слушали. Он выводил сюда Ярика из молодежки, он его там обматывал там бинтами. Там. Все, это было очень интересно. Отец Петр, конечно. Да,
он там еще приехал?
Ну, не знаю, может быть. Но он сейчас у него повода нет такого, чтобы он тогда приезжал там, ну, по делам, по документам надо было. Он рукополагался здесь, а вот, и он, нужно было ему переводиться туда. То есть, да. Ну, интересно с ним было. Он тогда, там тут люди выстроились, вопросы задавали, каждый потом подходил. Вопрос есть. Ну и последнее, последний пункт, чтобы вас уже не мучить. А зачем, собственно, жертвовать? Ведь можно прожить и так, и без этого всего. Зачем идти на такие подвиги? Зачем страдать, мучиться? Ведь Господь дал мне, по большому счету, свободу. И почему мы живем в страхе? Почему мы думаем, что нас за это кто-то что-то накажет, за наш грех? Ведь у нас есть свобода выбора, и мы можем быть свободными. И нам за это, на самом деле, честно, ничего не будет, только будет от того, что мы выберем. Не от того, что там кто-то возьмет нас, там молнией там, убьет там, с неба. А вот просто потому, что мы это выбрали сами, мы от этого можем потом страдать. Вот и все, мы сами выбираем. Да? А почему бы не выбрать такой путь, чтобы... Почему, собственно, жертвовать? Вообще, жертвенность — это такое настолько уже заезженное слово, это уже не модно, не популярно. Об этом можно не говорить, там, любовь, там... Уже воспринимается, ой, ты какой-то однолюб, там, ты вообще, ну как ты можешь любить одного человека, да. Если жена в семье одна, она вырастает эгоистом, вот, или что-то такое. То есть, ну, то есть это современные такие вот, такие вот современные шуточки такие злые, да. Но нас, и так мы живем, ну не мы, вот, а вообще, как бы вот, так проходит жизнь. И тогда люди, многие живут для себя, там. Ждут, когда наконец-то, или там, например, если молодые люди, ждут, когда же появится тот самый человек, которого я представил перед собой, что он должен быть таким, таким и таким. И все. И часто многие живут именно для себя, просто живут, не жертвуя ни для кого, ничем, не создавая семьи, просто переходя от случайных к случайным отношениям и тому подобное. Но на самом деле это такой, знаете, свой маленький личный апокалипсис одиночества. То есть ты живешь, у тебя вроде как все есть, жизнь есть, есть работа, у тебя есть доход, ты себя чувствуешь самостоятельным человеком. То есть ты ни от кого не зависишь. Хорошо, вроде хорошо, но ты не можешь справляться с этой свободой, потому что она тебя губит. Ты тратишь время не на то, что нужно, ты сам себя порой разрушаешь. Эта свобода бывает для человека, это хорошо, но мы просто не умеем ей пользоваться. И хорошо, когда есть ради кого жить, потому что человек обретает счастье только тогда, когда он чем-то жертвует ради другого человека. И чем больше наша жертва, именно и искренне эта жертва как бы приносится ради этого человека, да, ради какого-то поступка, да, там, ради какой-то помощи каким-то людям, тем мы себя больше чувствуем счастливыми людьми. Как бы ни парадоксально это звучит, даже те люди, которые очень сильно страдают, поскольку сильно жертвуют, но по... действительно по любви, они все равно себя чувствуют счастливыми людьми, потому что они, в их жизни есть еще кто-то, Кому они уподобляются? Прежде всего, они уподобляются Господу Богу, который сам стал жертвой ради людей. И поэтому они вместе с Ним. Они вместе с Ним пребывают. А когда мы живем, вроде бы и много нас людей вокруг окружает, но я живу просто для себя и только для себя, именно эгоистически. Не та любовь, о которой мы сказали, ну, адекватная любовь, да, к себе, а именно вот эгоистическая любовь такая к себе, то часто мы не чувствуем удовлетворения, какой-то радости. Все есть, а радости нет, да. Что происходит с человеком, когда, имея все, и когда сбылись все мечты, он все равно испытывает чувство тоски, печали, какой-то депрессии. Как тогда можно этого человека, ну, как ему можно помочь такому человеку? Нужно, чтобы его в жизни появился кто-то, ради кого он полюбит, чтобы он чем-то жертвовал. То есть нужно пойти на жертву, тогда станет хорошо. Но в этой жертве, как в этом ролике, нельзя растворяться. То есть нельзя отдать себя просто полностью, не оставив ничего от себя. Потому что если ты от себя ничего не оставишь, то кто тогда будет жертвовать? Потому что ты сам... просто взял и, ну, поймите правильно мысль мою, что человек должен оставаться собой в этой ситуации. Он не может бездумно бросить святыню псам, извините за выражение, да, то есть он не может взять и бездумно просто вот вытянуть свое сердце и отдать. Потому что вытянув все сердце, он сам потом будет не способен по-настоящему любить. Он сам совершит это, он совершил вот этот вот мужчина, да, или мальчик, или парень, стратегическую ошибку. Он просто взял и отдал вроде бы как по щедрости своей, не оставив ничего от себя самого. То есть не оставив ничего от себя самого. Так если ты от себя самого, если у тебя пустота там, ничего не осталось, то как ты тогда сможешь ли ты вообще любить? И вообще на эту тему меня подтолкнула одна очень интересная статья одной матушки, жены священника, которая рассказывала о приоритетах в отношениях и как строились отношения в их семье. И там очень интересная мысль прозвучала, что оказывается, и там сразу как бы журналист смутился и задал вопрос: а почему вы так говорите? Ведь, ну, там, что, она говорит, что надо любить вначале себя, начать с себя. Если вы сосредоточите всю свою жизнь на детях, когда они уйдут, вы просто вы себя не найдете, вы потеряетесь. То есть, если ты живешь вот только вот ради детей в семье, да, там, ты, они вырастают, уходят из семьи, ты, жизнь теряет смысл и ничего не радует. Семья как таковая, она уже как бы уже существует просто как данность. Но отношения нет, потому что все было ради детей. Все было ради себя. А?
Внуки.
Хорошо, все ради внуков, только ради внуков. А как же муж, например? То есть можно включить, если мы включаемся во что-то одно, вот всецело туда ныряем, то мы теряем все остальное, что тоже является очень важным. То есть себя терять нельзя. Нельзя себя терять ни в ком, ни в детях, себя полностью терять нельзя. Ни в муже, ни в жене, ни в ком. Себя человек не может терять, потому что он образ Божий. Он не может вот так взять, этот шарик достать и все, потому что потом вот они будут стоять вот так вот, как здесь. То есть мы можем, во всем должно быть благоразумие. То есть, когда мы всецело отдаемся к чему-то конкретно, когда это у нас заберут, мы можем даже погибнуть. То есть духовно все, ты опустошен. Тебя как такового нет, ты там весь. Ты весь здесь, все, то есть. Тебя нету. Но нужно быть тоже, то есть внимание себе уделять, там, отдыхать, молиться, читать, хобби какое-то должно быть.
Может быть, этот человек был не подготовлен, что отдал. А если бы он подготовился?
К чему, к чему?
Ну, вот этот человек, что отдал сердце, что тоже пошел на эту жертву, был не подготовлен.
Ну, влюбился просто тоже, что же.
Да, может быть и так, да.
Ну, тут его грабили перед этим.
Да. Я хотела спросить, вот смотрите, мы смотрели этот мультик, и у нас не возник вопрос. Он отдал свое сердце ей,
да,
правильно?
Да, да.
То есть он как бы, ну, правильно сделал. А почему она этого не сделала? Вот в чем вопрос. Ну, если бы она сделала то же самое.
Это перетягивание канатов. Она перетянула все одеяло на себя, получается.
Правильно.
И поэтому
то есть
так.
Это игра под
да.
Потому что если бы она
поэтому
отдала то же самое свое сердце.
Но то же самое, он же не потребовал этого сердца. Он не сказал,
это нельзя, а
ты мне свое. Он всецело пошел на эту жертву. И закончилось тем, что ну, мы-то рассматриваем это немножко с христианской точки зрения. Понятно, что может быть автор имел в виду совсем другое. Но чем закончилось то, что его как бы дверца осталась открытой, там ничего не осталось. И он вот это вот начал обрастать вот этим все, ну, дрожать и все.
А в том-то и дело, а было бы правильно, если бы, ну, правильно, да, человек, когда вот, у него начинаются отношения, да?
Да, да, он
и
взял
вот,
бы.
И ты свои, ну, свои чувства, ты вот так вот другому человеку даешь. Ну, все равно ты же, ты не можешь это просить, но ты подсознательно ожидаешь, что тебе сделают точно так же. И если бы она действительно так сделала, то, возможно, их бы отношения просто стали бы больше. И лучше, и вообще, ну, они бы остались.
Ну, да, тут уже было.
Когда игра в одни ворота, это изначально уже потом все равно.
Иногда так тоже ожидаешь.
Все правильно,
когда
да.
Когда ты даешь деньги, кажется, чтобы тебе вернули долг.
Хороший.
Ты тоже отдаешь сердце и думаешь о тебе.
Ну, у него не возникло, он пол всецело отдал себя, он не потребовал, то есть он всецело. А вот эта вторая девушка, она взяла, как бы, она сохранила свое «я», то есть она, ну, и тут я лично так воспринимаю, то, что она не растворилась в этой любви, не потерялась, она оставила, ну, саму себя, потому что, ну, как бы так. Почему Господь говорит такую, обращается к нам с такой радикальной фразой: «Кто возлюбит сына или дочь, отца или матерь, паче меня, тот недостоин меня». Ну, то есть вообще как-то, да, почему так? Получается, что любовь тоже должна быть разумной. Не в плане любовь с каким-то расчетом, а именно нужно понимать, что такое любовь. Как мы можем любить? Более того, если мы будем любить Бога, вот к Господу направляться, то стремиться к Нему, то тогда Господь, то тогда мы по-настоящему сможем любить и всех остальных. То есть Господь будет нас благословлять, вдохновлять. А если человек всецело отдается тоже, вот, например, там, Богу в церкви, там вот просто берет, вот так достает свой вот это сердце и отдает полностью Господу.
А если человек просто не прелюбодействует? Когда к нему поступают с такими предложениями,
Прелюбодействовать только право к супруге могут.
Да, да. Просто в эти отношения не входит.
Прелюбодействовать только могут супруги.
Бога,
да.
Соблюдать заповеди.
А если не брак, то это будет.
Да,
тогда, а тогда получается так, что если человек, если это девушка, да, если парень ее любит, то он не будет, скажем, ломать ее через колено и заставлять вступить в эти отношения.
Наташа по-другому говорила тогда. Помните, за самого совсем по-другому говорила, если я сейчас говорю тогда.
Ну, она говорила, может быть, исходя из какой-то жизненной практики, опыта. Тут еще раз говорю, что жизнь – это жизнь, а идеал – это идеал. И скажу такую фразу, она, конечно, печальная для меня, и это будет заглавие следующей темы. Сбылись ли евангельские мечты? Сбылись ли евангельские мечты о любви, о прощении? Или Евангелие осталось только книгой, а жизнь осталась только жизнью? Это следующая тема. Вот вы говорите, да, что там, как вы можете говорить это как священник? А я и говорю, что может быть такая пара, которым честно наплевать на чистые отношения. Они встречаются, просто гульбасят, спят друг с другом. Им вообще честно все равно какие-то ценности. И знаете, что самое удивительное? Потом из них получается нормальная семья. Но я знаю много пар, которые живут коса до пояса, постулаты праведности и чистоты и целомудрия. Еще раз, поймите меня правильно, я не оправдываю тот случай. И потом это превращается в такую канитель, что сразу вспоминается, знаете что? Притча о 10 девах. Не помните?
Помню.
Девы не... Было 5 мудрых и 5 юродивых дев. Одни были с елеем, а вторые были без елея. И когда жених пришел, то те, которые с елеем зашли, а те, кто без елея, они же светильники, не могли пойти, не видно было, куда идти. И они не попали на брачный пир, но они-то были девами. Они же были девами.
Они же пришли и говорили, поделитесь с нами елеем, они говорят, если мы с вами поделимся, то ни нам не хватит, ни вам, то есть потухнет и там, и там.
Поэтому уж поймите меня правильно, мы сейчас живем в тех реалиях, где, к сожалению, еще раз говорю, я специально делаю акцент на слово «к сожалению», я не говорю, что это норма, где происходит таким образом. Но если этот человек, понимаете, я сейчас начну такие какие-то, это превратится реально в фарисейство, если я начну говорить, что вот этот парень, он должен, он, это уже там, если это ваши отношения, решайте их сами. Вот, но еще раз говорю, что это... Как бы я не знаю данного случая. Я просто говорю, что по-разному бывает. И бывает так, что ты не ожидаешь, что именно от этих людей, которые живут как раз как все, и для которых нет понятия плотской чистоты до брака, они потом, да, набив себе шишки по жизни, там, натворив кучу ошибок, выходят из этой всех, из этой всей ситуации, наученные жизнью, ну, побитые, да, но не все выходят, понятно. Выходят и потом приходят в разум. В разум приходят и начинают строить свою семью даже часто на христианских основах, окунувшись в бездну греха, они потом выпрыгивают и пытаются к свету вытянуться поскорее, и потом создают нормальные семьи. Еще раз говорю.
С другими, но уже с другими.
Нет, бывает и с этими семьями. А бывает так, что я же говорю, что люди живут вроде бы, как вы говорите, да, ну,
правильно,
я за это, я поддерживаю, я только за. Но нету мудрости, чистота есть, мудрости нет. Давайте, конечно.
Доехала в Днепропетровск, в маршрутке со мной сидела мать, ее дочери как раз 40 лет, она педагог, и она познакомилась с достойным человеком, который моложе на 10 лет, который киевлянин, и они создали семью.
И слава Богу, это же хорошо.
Это благодаря тому, что ее дочь развивалась как женщина, училась готовить, училась заботиться о детях, тем более она была педагогом. И встретила своего человека в 40 лет, и они родили девочку. Я слушала это, ну, это все вот в течение 40 минут, пока мы ехали, эта мать делилась своей радостью, поэтому все может
быть. Вот, 90 родила.
Вот поэтому вот это можно сказать ответ на ваш вопрос, Катя. Все может быть. Все может быть. Мне кажется, что в любом случае Господь хочет, чтобы из всех ситуаций люди вышли как максимально очищенными и спасенными. Из этой ситуации, о которой вы говорите, и да, и это все, то есть это все естественно, я понимаю. Но мы же с вами должны учитывать простую вещь. Все как с Филаретом, знаете, получилось. Вы знаете, да, про письмо, которое не будем сейчас обговаривать, это потому что сейчас практически у нас уже мы уже лимит времени перешли как бы эту черту. Хочу сказать,
Письмо красивое, хорошее, и такая надежда, и некоторые даже прокомментировали, что это одно из значимых событий вообще за последние там десятки лет. То есть даже там собор на Крите, там встреча там патриарха и папы, это не столько как бы весомо, как письмо Филарета, да, на собор. Письмо очень интересное, оно там все как, ну, как написано, так написано, есть все это в интернете, все. И был только один вечер для того, чтобы как-то, ну, православным на это все отреагировать. И было вчера отрадно читать многие комментарии верующих, там мирян, епископов, духовенства, там писали, там, что вот есть надежда, там такая, знаете, вот как дети радовались. Но все равно вы же сами понимаете, что все получается, ну получилось как в жизни все. Ну как могло? Что, могло получиться как-то иначе? Конечно, он дал пресс-конференцию, сказал то, что ну и стоило ожидать. Он сказал, что прощение просил, мы так все просим прощения на литургии, это не имеет особого какого-то там значения. Письмо я написал, потому что меня попросили, и все это, короче, и все то же самое, как и всегда. Все то же, ничего не изменилось. А мы, знаете, мы что думали, что наступит пресс-конференция, он выйдет и скажет, я каюсь в расколе, я хочу вернуться в лоно церкви и преодолеть раскол, и все будет хорошо. Да, мы мечтаем об этом, мы хотим, чтобы так было, но получилось как? Как в жизни. Вот то же самое и здесь, в отношениях, да, молодых людей. Да, мы хотим, чтобы было вот так вот, чтобы были вот такие чувства, чтобы люди хранили целомудрие до брака, чтобы они уважали друг друга, ценили друг друга, чтобы у них появлялись какие-то навыки семейной жизни, чтобы они умели вести домашнее хозяйство, хотя бы азы знали, а потом бы уже это все усовершенствовали. Но в жизни мы имеем совсем другое сегодня, правильно? Мы живем совсем в другой молодежной среде. Я понимаю, но я говорю, что вот именно сейчас среда, ну правильно, хороший случай. Но среда именно сейчас вот такая, и в этой среде нужно жить так, чтобы оставаться христианином, но и помните то, что везде нужно поступать мудро, а не так спонтанно. Я спасаюсь, а вокруг все грешники, и все, значит, если, то есть, ну, поймите меня правильно.
Бывает просто неправильно выстроена дистанция, если, ну, если молодой человек, ну, общаться хочет, пожалуйста, на определенной дистанции.
Ну, а если девушка хочет общаться на определенной дистанции, то ей все равно, что чувствует этот парень. И она его мучает. Вместо того, чтобы его отпустить и сказать, ты знаешь, ты для меня просто, чтобы походить в кино. И все, и пообщаться. Да, девушки так поступают чаще всего. Держат на дистанции, а потом берут, вот правильно говорите, да, можно общаться, но на дистанции. А ему не интересует дистанция. Ему интересует... Совсем другое. Он хочет, может, он в вас влюбился, понимаете? А вы будете на дистанции.
Если человек влюбился, он делает предложение. Вот. Правильно.
Да, но вы же сказали о дистанции. Какое предложение, если вы будете держать его на дистанции? Ну правильно. Ну а дистанция тогда зачем? Если он влюбился, тогда надо как-то за ручки взяться, пойти там прогуляться, там сказать, что ты знаешь, я тоже там.
Любовь переросла дистанцию.
Ладно, как всегда. Ладно, мы, наверное, просто... Я так понимаю, что это какой-то случай, о котором я не знаю, но я не буду о нем говорить, потому что я о нем не знаю. Вот, но я хочу сказать, что дистанция, ну... На дистанции, общайтесь тогда на дистанции.
Оставьте дистанции спортсменам, господи. На дистанции.
Вообще, вот такое понятие дистанции. Что оно подразумевает?
Дистанция это, ну, спортсмен должен бегать на дистанцию там пробежать.
Между мужчиной и женщиной.
Ну, не целоваться, например. Просто...
Френд-зона. Занимаемся, целуемся, ходим кругом, смотрим друг другу приятные вещи, помогаем друг другу, поддерживаем. Это дистанция или нет?
Помогаем, поддерживаем, общаемся, это дистанция, это нормальные дружеские отношения.
Так, если отношения есть, так они не совсем дружеские. То есть, если...
Ну да, либо уже дружеские, либо не дружеские,
да,
все правильно.
Ну, правильное отношение с парнем и девушкой, это же не совсем дружеские. Но тем не менее, не должны быть на дистанции, я согласна. Но что это подразумевает, именно что это дистанция?
Не взаимодействие.
То есть исключение, то исключается, я извиняюсь, пустили все. То есть, ну, я же повторяю, мы обнимаемся, целуемся, ходим кругом.
Обнимаемся, целуемся, я думаю, тоже это не вариант.
Все, ладно. Да, ну просто общение, все.
Я один поэт, можно я скажу?
Да, Влад.
Что любви на свете не бывает, любовь за деньги продают. Я думаю, об этом знают. любовь ее не берегут. Кому она нужна такая, бесстрастная, не золотая? Зачем любить, зачем страдать? Ведь все пути ведут в караваль.
Да, сегодня, ну, чтобы... Чтобы наша молодежка не казалась такой грустной и... Ну, то, что мы говорим, то, что мы сегодня именно такие случаи рассматриваем, такие, скажем так, от обратного, да, то есть более такие тяжелые, но мы это специально, еще повторюсь, сделаем для того, чтобы вот на фоне, вот на темном фоне видеть именно какие-то светлые моменты. На самом деле у нас с вами есть огромный опыт святых, известных и неизвестных, которые нам явили настоящую любовь. И поверьте, мы их наследники, мы тоже можем по-настоящему любить, по-настоящему жертвовать. И без этого очень тяжело, потому что как слово «счастье», да, слово «счастье», «быть счастью», делиться счастью своей жизни, своего времени ради другого человека. Но помнить о том, что не надо себя терять. Даже в духовной жизни, если ты потеряешься в религии, то ты с кем становишься? Фанатиком. А фанатизм – это уже... патология уже духовной жизни, это уже не духовная жизнь. То есть, когда ты берешь вот так, и даже в вопросах веры, когда ты все вот так берешь и полностью, от тебя что ничего не осталось, ты кто тогда? Твое я, ты же образ Божий, тебя Господь сотворил уникальным, а ты превратился просто, потерял сам себя и превратился в фанатика. То есть, тут тоже может быть крайность. Во всем может быть крайность. Во всех отношениях. Начиная отношения с человеком, заканчивая отношения с Господом Богом. Вот так вот. Поэтому, друзья, давайте помнить о том, что любовь, да, она действительно жертвенная. Но как бы ни получилось, что мы бы с вами принесли бессмысленную жертву и пострадали от этой большой ошибки. Не только мы, и другие люди. Поэтому, если мы приносим жертву, мы должны быть к этому духовно готовыми. А чтобы быть духовно готовыми, нужно думать немножечко и о себе. Потому что, думая о себе, мы себя воспитываем и учим быть жертвенными по-настоящему. А если я не буду думать о себе, как любить и все остальное, то есть не развиваться в духовной жизни, то я тогда и не смогу принести никакую жертву ни для кого. Ибо моя жертва либо станет слишком тщеславной, у меня вырастет корона, либо этой жертвой я покалечу слишком из хосписа, который все делал, трудился, насмотревшись тяжести больных детей, он просто не выдержал психически. И все. Вот поэтому крест нужно брать посильный, но не чрезмерный. Ибо может получиться такая ситуация, уже да, будем заканчивать, уже все, что получится так. Поехала в монастырь спасаться, мужа одного дома оставила. Он там начал пить, все, а ее как бы там не благословляют, давай трудись, все там надо спасать, вымаливай детей там. Он пьет, она такая, ах, вот я начала спасаться, начались искушения, через него меня бес долбит там. То есть, при чем тут вообще искушение и ты? Ты искушение ходячее, ты бросила своего мужа. Вот такие вот примеры, житейские, надо быть очень внимательными. И идти на такие жертвы, которые действительно будут основаны на любви. На любви, а не какие-то шкурные интересы, чтобы корона не выросла. Там, или еще что-нибудь. Ну все, есть вопросов нет, да?